Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача, посвященная русской религиозной философии XIX – начала XX века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена Константину Николаевичу Леонтьеву. Сегодня мы будем говорить о Владимире Сергеевиче Соловьеве, мыслители, замыкающим собой философию XIX века, хронологически, во всяком случае, являющийся здесь такой вот вехой. Хотя вехой Владимир Соловьев является и в более существенном смысле слова. Владимир Соловьев, конечно же, такая вот фигура ёмкая, которой тянутся нити и из начала XIX века, и к которому тянутся нити из начала XX века. Он как средостение русской религиозной философской традиции и ее достижений, и ее падений. Вот это в этом смысле очень характерная личность, характерный образ. И важный именно как образ, потому что Владимир Соловьев, несмотря на то, что он достаточно много написал, все-таки в чем-то остается загадкой. Какую-то определенность, что-то вот такое действительно значимое и глубокое, скорее узнаешь не из его сочинений, не из его писаний, а из его жизненного контекста, из его образа духовного и человеческого. Это тоже деталь, действительно, она из характерных в русской философской традиции. Зачастую личность, если утрировать так, интересна гораздо больше, чем само учение, чем сама философия. Вот парадокс русской мысли. Владимир Соловьев родился 16 января 1853 года в Москве. Владимир Соловьев происходит из семьи известного русского историка Сергея Михайловича Соловьева, профессора Московского университета, автора многотомной истории России. При том, что семья, вот по линии отца, это священнический род, дед Владимира Соловьева священник. Вот эта деталь тоже немаловажная, потому что мы встретим среди русских мыслителей много персонажей, много фигур исторических, связанных с духовным именно сословием. И Владимир Соловьев здесь первый в этом ряду из тех, о которых мы говорили. По матери Владимир Соловьев принадлежит к роду, которому принадлежал известный такой украинский мыслитель, мудрец Григорий Сковорода. Это Владимир Соловьев в своей биографии особо отмечал связь с этим мыслителем, поэтом, богословом своеобразным, к которому он ощущал, видимо, некоторую духовную и человеческую близость. Сковорода, полуюродивый, странник, мыслитель, видимо, импонировал образу самого Владимира Соловьева, тоже человеку бездомному, бессемейному, страннику, можно сказать. Владимир Соловьев родился в многочисленной семье, по-моему, у Сергея Михайловича было 8 детей. Окончив гимназию, он поступил в Московский университет на естественный факультет. То есть начинал Владимир Соловьев свою карьеру научную в качестве ученого, вот естественника. Однако же через 3 года он перешел на историко-философский факультет того же Московского университета и закончил его. Здесь среди исследователей существует разночтение, как учился Владимир Соловьев. В частности, существует такое мнение, что он учился достаточно плохо, и только благодаря заступничеству отца-профессора курс он закончил. Тем не менее, вот такие дарования его, острый ум, проявились достаточно рано. После завершения курса он еще год проучился в Московской духовной академии. Тоже важное исключение, потому что обычно такой практики не было, так как вот духовная школа и светская школа редко пересекались. Здесь, отчасти, видимо, благодаря вмешательству и авторитету отца, Владимиру Соловьеву было позволено прослушать вот какой-то курс годовой в Московской духовной академии. Еще в более ранний период своей жизни, гимназическо-университетский, Соловьев, что тоже характерно для мыслителей уже и более позднего поколения, начала XX века, увлекся социальными учениями того времени, увлечением социализмом, а значит и материализмом, и атеизмом, причем вот это увлечение вылилось даже в осквернение таких вот семейных реликвий, семейных икон, которые, как отмечают, может быть, это апокриф, Соловьев даже выбросил из своей квартиры. Вот это тот путь отречения от веры отцов, который прошли многие русские мыслители XX века. Через это прошел Бердяев, через это прошел Розанов, через это прошел Сергей Николаевич Булгаков, будущий отец Сергий Булгаков. Вот увлечение социализмом, атеизмом, материализмом, вот такого естественно-научного образца. Действительно важная черта в человеческом облике Владимира Соловьева. И здесь заметим, что, например, старшие славянофилы, в общем-то, этого не знали. Да, например, Хомяков действительно всю свою жизнь сознательную прожил как православный христианин. Киреевский, в общем-то, тоже не прошел через такой этап активного богоборчества. В ранний период своего становления он, скорее, был индифферентен к православию, как и Константин Леонтьев. Здесь же вот такой какой-то нажим особый на эту религиозную проблематику, какой-то бунт, который свойственен уже началу XX века. Здесь в образе жизненном Владимира Соловьева мы встречаем. Но затем, однако, уже на университетской скамье Соловьев встал на другие позиции, и здесь значительное влияние на него оказало чтение философской литературы. В частности, сам он отмечал влияние Спинозы, Шопенгауэра, и тот, и другой на некоторое время стали настольными книгами Владимира Соловьева. Также Эдуард Гартман, Шеллинг, Гегель – вот мыслители, которые, в частности, последний Шеллинг и в особенности Гегель, стали определяющими для его философского облика. В чем-то он следовал за ними, в чем-то отталкивался от их философских построений. Другая важная тема, другая важная нить, которую Соловьев вынес из позднеуниверситетских и академических лет своей жизни, было увлечение такой вот литературой мистического характера, причем достаточно разнородной. Это были как сочинения таких западноевропейских мистиков, как якобы Бема, Сведенборга, также и сочинения и литература, которая вторичная литература, посвященная творчеству, например, позднеантичных мыслителей, гностиков, оккультистов разного времени. Вот эта тема действительно тоже пройдет красной нитью по всему творчеству Владимира Соловьева. Причем надо отметить, что Владимир Соловьев уже с самого раннего периода своего становления, по воспоминаниям его близких и друзей, обладал вот действительно какими-то удивительными такими вот мистическими способностями, которые со временем даже вот как-то прогрессировали, развивались, видимо, под воздействием прочитанных книг. Такая какая-то особая мистическая чувствительность Соловьева тоже важная черта и его жизненного облика, человеческого облика, и его философской мысли. В 1874 году он защищает, правда, не в Москве, а в Петербурге, магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов». Вот позитивистская философия, которой, видимо, он имел вкус еще в университете, на естественных вот этих кафедрах, где позитивистская философия была весьма распространена, как такая вот своеобразная методология науки, вот теперь стала предметом критической переоценки Владимира Соловьева. Летом 1875 года Соловьев отправляется в путешествие, тоже сыгравшее очень важную роль в его таком жизненном человеческом становлении. Вначале он отправляется в Лондон. Ну, поездка эта как бы является своеобразной стажировкой молодого ученого, магистра, которая должна вот сформировать его как ученого. Интересы Владимира Соловьева к тому времени уже вполне определились. В библиотеках Лондона, в Британском музее Соловьев прежде всего обращает внимание на вот разного рода гностические, мистические тексты разного времени. Это тот же Бема, это Парацельс, это гностицизм древний, то учение, которое, начиная с III века, а может быть, еще и раньше, во II веке было достаточно распространено, с которым полемизировали отцы церкви, в частности, святой Ириней Леонский, стало предметом интереса молодого ученого Владимира Соловьева. Видимо, из этих студий и рождается такая тема, проходящая красной линией через все творчество Владимира Соловьева, и тема Софии, софиология. Софиология – одна из важнейших черт тем размышлений Владимира Соловьева. Из Лондона Владимир Соловьев неожиданно срывается в Египет. Едет в Египет, как он впоследствии это объяснял, услышав таинственный зов Софии. в Египте. Его ждут разного рода приключения, заключения, которые он написал в своей поэме, написанной незадолго до смерти, «Три свидания», о которой у нас пойдет речь впереди. Затем, побывав в Египте в 1976 году, Соловьев возвращается в Россию. Эта поездка в Египет тоже своеобразный такой говорящий и значимый жест Владимира Соловьева. Ведь мы знаем, что Египет, Александрия, позднеэллинистический и в римский период – место очень напряженной интеллектуальной жизни древнего мира, как и научная столица древнего мира. Собственно, такие самые мощные течения мысли поздней античности имеют вот такое именно египетское происхождение. Скажем, неоплатонизм зародился в Египте. С Египтом, с Александрией связаны многие гностические авторы, вот принадлежащие к этому гностическому течению. Мало того, Египет действительно такая знаковая страна в том смысле, что здесь еще в древности сошла такая глубокая древняя мудрость Египта и начало эллинское, начало науки, начало искусства, начало философии. И вот этот странный образовался сплав древней, мистериальной, очень глубокой египетской мудрости и античной философии, античной науки. Вот это эллинство и Восток сплавились в нечто сложное и многозначительное. Вот к этому сплаву почувствовал симпатию и влечение молодой Владимир Соловьев. Конечно же, ко времени Владимира Соловьева ничего этого там не было. Были только вот действительно какие-то камни. Египта уже давно не существовало, вот в том его виде, конечно, каким он был в античности или в римский период. В общем-то, такая действительно очень провинциальная и дикая арабская страна. Но, тем не менее, вот этот поворот Соловьева к Востоку, именно к такому Востоку, тоже очень характерен. Ну вот, съездив в Египет, вот с такими целями прикоснуться к такой живой реальности этого древнего синтеза эллинства и Востока, Соловьев возвращается в Россию, и его карьера как ученого, как лектора набирает обороты. Он читает лекции в Московском университете, также он поступает на службу в учебный комитет Министерства народного просвещения, преподает на высших женских курсах, такое своеобразное высшее учебное заведение для женщин. Везде имеет определенный успех. Выходит в 1977 году его книга «Философские начала цельного знания». В 1876 году «Чтение о богочеловечестве», курс лекций, которые он читает, общедоступные лекции, которые тоже вызывают общественный резонанс. Владимир Соловьев набирает известность, становится популярным мыслителем, популярным лектором. Однако же это не мешает ему заниматься глубокой научной работой, не мешает ему постепенно развивать ту проблематику, которая и станет основной в его философском творчестве. Здесь важным водоразделом его жизни является дата, связанная с убийством народовольцами Александра II 1 марта 1881 года, по поводу которой на одной из своих лекций Соловьев высказал свое мнение, которое достаточно радикально изменило всю его последующую жизнь. Уже 28 марта, почти месяц еще не прошел с убийства, Соловьев в одной из своих лекций сказал о том, что действительно убийство государя – преступление, с этим никто не спорит, но так как новый государь считает себя государем христианским, он не может применять к убийцам смертной казни, не может лишать их жизни и должен помиловать убийц своего отца. Вот такую высказал мнение свое публично. Это вызвало среди собравшихся вначале замешательство, затем раздались голоса против высказанного. На кафедру поднялся какой-то человек, который сказал, что это невозможно. Это выставит под удар и закон, и государство. То есть Владимир Соловьев сформулировал здесь нечто вообще запредельное и разрушительное для государственного строя, потому что поставил знак вопроса над самой темой закона, темой законности, правопорядка в государстве. Тем более, и с нравственной точки зрения, такие слова Владимира Соловьева были мало оправданы. Действительно, убийство Александра II, за которым давно охотились революционеры, было и жестоким, и, в общем-то, бессмысленным, учитывая то, что Александр II освободил крестьян, о том, что он в ходе великой реформы даровал многие другие свободы русскому обществу. Мало того, он был готов дать конституцию, то есть ограничить свою монархию народным представительством. И вот как раз незадолго до этого акта его и уничтожили. Террористы убили. Видите, вот Владимир Соловьев выступает с таким искусительным утверждением, сомневаясь вместе с тем и в христианскости такого государства, где существует смертная казнь. Что здесь стоит за этими словами? Действительно ли вот такое христианское чувство сострадания даже к очень грешному человеку, совершившему такое вот тяжкое преступление? Или некоторый утопизм самого Владимира Соловьева? Трудно сказать. Так и иначе слова были произнесены. Общество ожидало каких-то репрессий, высылку Соловьева, но ничего этого не было. Мало того, существует такое мнение, что Соловьева сразу уволили из университета, лишили места в учебном комитете и так далее. Но по-настоящему никаких репрессий со стороны государства и государя не последовало. Соловьев ушел сам со всех своих должностей, ушел из университета и начал вот жизнь такого свободного литератора, публициста, философа, каким он и остался до своей кончины в 900 году. Соловьев после вот этих слов уходит в отставку и становится вот таким свободным философом. Это позволяет ему и читать лекции, и писать свои произведения, статьи, более крупные работы, чем он вот в этот промежуток времени с 81 до 900 года занимается, вот эти 20 лет. В этот период своей жизни он пишет ряд работ, статей, произведений. В 82-84 году он пишет книгу «Духовные основы жизни». В 83-м «Великий спор и христианская политика». В 86-м «История и будущность теократии». В 81-83 год «Три речи в память Достоевского». 89-й год «Россия и Вселенская Церковь», такая вот небольшая книга, правда, изданная по-французски и во Франции, только в 13-м году переведенная и изданная по-русски. То есть книга, которая в то время выйти не могла из-за цензурных соображений. О ней еще у нас пойдет речь впереди. Собственно, этот период обычно характеризуется исследователями как вот такой утопический период, период вот его теократической утопии. Что это была за утопия, можно здесь сказать пару слов. Дело в том, что Владимир Соловьев, мыслитель, близкий по некоторому мировоззренческому стилю к славянофилам, то есть мыслитель по духу, особенно вот в этот свой теократический период, склонный к таким вот государственно-политическим, духовным мечтаниям. Мы помним, что, в общем-то, романтизм, он стимулирует такой образ поэта-мечтателя, поэта-духовица, который погружен в некоторую грезу, мечту, и в этой мечте-грезе обнаруживает предельный смысл существования, существования своего мира, в том числе государственного, политического, социального и так далее. Нечто подобное было и в творчестве Соловьева. В частности, если славянофилы писали о том, что Россия должна возвратиться вот к некоторому своему естественному общественно-политическому строю, идеалом которого виделась московская Святая Русь, то Соловьев указывал на то, что вот та форма, которая для России органична, она еще не достигнута. Необходимо нечто, вот к чему Россия призвана. То есть, эта тема тоже миссии, как у славянофилов есть у любого народа своя миссия, особенно у русского. Также Соловьев предполагал некоторую миссию, которую он усваивал России и как народу, и как государству, и как культуре. Эта миссия заключается в широком соединении всех народов, прежде всего европейских, под властью русского царя, русского императора. Притом, это была бы такая вот государственная составляющая новой объединенной Европы, можно сказать. Такой вот проект объединенной Европы глазами Владимира Соловьева. То есть русское государство должно стать в какой-то перспективе единственным европейским государством, как некогда вот на этом пространстве была единая Римская империя. Правда, здесь важный нюанс, который бы славянофилы не поддержали. России отдана вот такая государствоустрояющая миссия, тогда как духовная власть должна принадлежать римскому папе. То есть, если славянофилы видели спасение Европы в возвращении в православие, то Владимир Соловьев смотрел с другого как бы конца. Для него духовное объединение Европы мыслимо скорее под знаком римо-католической церкви, чем православной. Православную церковь он часто критикует, особенно вот самая критическая работа России «Вселенская церковь», говоря о том, что ее и социальное, и политическое, и культурное значение мизерно в истории России, а уж тем более в истории Европы, особенно на фоне римо-католической церкви, которая особенно в XIX веке обратилась к социальной проблематике, которая вышла, так сказать, на широкое поле разной культурной, социальной, политической проблематики того времени, стала активно воспринимать и осмыслять те процессы, которые происходили в обществе XIX века, тогда как российская церковь в своем синодальном виде, будучи подчинена формально государству, действительно отводилась роль исключительно духовного, исключительно вот храмового учреждения, действительно учреждения, которое должно вот заботиться о душах подданных российского императора. И все. Никакие культурные, социальные, уж тем более политические задачи перед церковью не стоят и ставиться не могут. Вот это отторгало Соловьева от русской церкви, особенно петербургского периода, да и московского тоже. И симпатии вот его были на стороне римо-католицизма. Теократия заключалась в том, что вот это новое государство такое, сверхгосударство, с одной стороны, должно иметь одного правителя, русского царя, с другой стороны, одного духовного главу римского папы, под водительством которого все христиане, и православные, и католики, и протестанты в перспективе должны объединиться, стать действительно братьями во Христе, подчиненными одному духовному авторитету римского первосвященника. Это тема, проходящая через многие работы вот этого периода, которые в действительности в конце своей жизни, в конце своего творчества Соловьев будет переосмыслять. Тема теократии, которой мы еще коснемся в будущем, вот занимает такое здесь внимание Владимира Соловьева. Не только как теоретика, он делает некоторые шаги для того, чтобы вот этот кажущийся действительно безумным проект осуществить. В частности, он добивается аудиенции у папы, но неизвестно, принял ли его папа или нет. Во всяком случае, активизм по этому поводу Соловьев проявлял. Потом, надо отметить, в конце жизни переосмыслил это свое увлечение и римо-католицизмом, с одной стороны, и вот этой унианальной идеей, с другой стороны, и плодом этого переосмысления, плодом вот такой критики, может быть, даже некоторого раскаяния, служит его сочинение, самое последнее, «Три разговора», о котором мы тоже будем говорить в дальнейшем. 91-й год отмечен тоже очень важным событием, начинается сотрудничество Владимира Соловьева с Брокгаузом и Эфроном, с такой замечательной энциклопедией, энциклопедическим словарем, куда Владимир Соловьев пишет статьи. Статьи, посвященные прежде всего философии, также части богословских, общемировоззренческих вопросов. Всего Соловьев написал для этой энциклопедии 130 статей, то есть достаточно много. Соловьев, как автор вот этих словарных статей, пожалуй, представляет из себя такой вот оптимальный образ вообще словарной статьи. То есть Соловьев, вот если обратиться ко многим его произведениям, чем как бы отторгает от себя? Не только вот сложностью той проблематики, которую он пытается высказать на страницах разных своих сочинений, но и вот каким-то своим стилем, многословностью частой, риторичностью, тем, что мысль часто прерывается, или какие-то детализации, или какие-то образы, которые вкрапляет Владимир Соловьев в свою речь, вот затрудняют понимание той общей мысли, которую он проводит. Ну, вот это такие издержки стиля очень многих русских философов, такой вот стиль рюс, свойственный, в частности, и Бердяеву, и многим другим русским мыслителям. Соловьев грешит им, как и, в общем-то, и все мы. Из них же первый есть ас. Но словарные статьи Соловьева, наоборот, отличаются большой ясностью, четкостью, точностью. И, в общем-то, большинство из них, пожалуй, не устарели и по сей день. Не устарели и фактологически, не устарели, конечно же, и по своему языку, доходчивости и прозрачности. То есть здесь пример этого энциклопедического словарного жанра самого высокого уровня. 92-94 год Соловьев пишет книгу «Смысл любви». В 95-м году большой труд «Оправдание добра», кстати, посвященный своему деду, священнику, это этика Владимира Соловьева, «Оправдание добра», в 97-м выходит его сборник работ, посвященный гносеологии, первое начало теоретической философии, и в 99-м три разговора о войне, прогрессии и конце всемирной истории. Его последнее сочинение, составленное в форме диалогов. 31 июля 1900 года Соловьев умирает в имении своего друга, князя Трубецкого, Узкое, под Москвой. Таким образом, жизнь Владимира Соловьева, в общем-то, не такая продолжительная, обрывается. На руках у Сергея Трубецкого, который, кстати, умирает тоже через 5 лет после кончины своего друга Владимира Соловьева, профессора Московского университета Сергей Николаевич Трубецкой. Так заканчивается жизнь этого замечательного русского мыслителя, фигуры во всех отношениях значимой. Вот перед нами мыслитель, перед нами такая вот скупая канва его жизненного пути и тех сочинений, которые он нам оставил. Что здесь нужно подчеркнуть, чему посвятить внимание, какие существенные черты несет в себе для нас философия Владимира Соловьева, что в нем такого особенного, чтобы центрировало для нас рассмотрение его философии, его мысли, какие его интуиции центральны. Вот этот вопрос действительно важен и существенен. Но нужно отметить следующее. Владимир Соловьев мыслитель, безусловно, связанный с традицией русской философии начала XIX века, с традицией славянофильской. Он связан, конечно, и с той проблематикой, которая существовала в рамках западноевропейской философской и религиозной традиции. Его связь с античной философией или поздней античной мудростью тоже очевидна и часто отмечается исследователями. Вот эти, пожалуй, три значительных влияния, три пути, которые ведут к Владимиру Соловьеву и к разрешению тех проблем, которые он сам перед собой ставит. Еще важная тема – это тема вот той мистической литературы, полуфилософской, полубогословской, которую впитал в себя Владимир Соловьев. Это западноевропейская мистика, позднесредневековая и уже новоевропейская, на которую тоже Владимир Соловьев в своем творчестве во многом ориентируется. Кстати, еще вот характеристики произведений Владимира Соловьева. Владимир Соловьев не только писатель, не только философ, пишущий трактаты на разные философские специальные темы или на темы исторические и богословские, он еще и поэт. Вот это то, что мы упустили во многом из нашего внимания. Но тем не менее, это тоже определяет многое в образе Владимира Соловьева, его как бы поэтическая интуиция и поэтический пласт его творчества. В общем-то, надо отметить, что Владимир Соловьев очень хороший поэт, поэт, примыкавший во многом, как отмечают в своем поэтическом творчестве, к Афанасию Фету, продолживший во многом фетовскую традицию. Вместе с тем, его поэзия отразила и даже выразила, пожалуй, даже точнее, чем многие его философские трактаты, его философские, богословские взгляды. Это тоже надо иметь в виду. Можно так сказать, что начать изучение Владимира Соловьева легче всего с его стихов. Его философия становится понятна через призму его поэзии, через призму его вот этого стихотворного творчества. Вот это тоже, кстати, немаловажная черта. Ведь философия во многом, как таковая, еще в античности, начинается с одного очень важного размежевания. Философия отделяет себя, в частности, от мифа. А миф – это в том числе и поэзия. Поэзия связана с мифом, поэзия как бы вырастает из мифа. Ну, в чем это проявляется, например? В языке поэзии. Язык поэзии – это образы, это метафоры. Это сравнение, это уподобление. Без этого поэзия невозможна. Язык философии противоположен языку поэзии. Это не метафоры, а это определение. Это не сравнение, а это указание на некоторую самобытность той реальности, о которой идет речь, вне вот ее каких-то связей и отношений с чем-либо другим. Это нечто прозаическое, это какой-то анализ, какое-то определение. То, что выражается вот в этом слове, значимом латинском термин. То есть это то, что проводит границу, разграничивает, определяет, вносит некоторый порядок, дистинкцию и так далее. Всего этого как бы лишена поэзия. Поэзия, которая что-то определяет, поэзия, которая так терминологически точна. Это, конечно же, очень плохая поэзия, если поэзия вообще. Образ – это нечто живое, нечто требующее какого-то понимания, проникновения. Термин – это не то чтобы нечто мертвое, а это нечто ограниченное, нечто лишенное какого бы то ни было контекста, какой бы то ни было поэтичности, лишенное вот этого многообразия и глубины метафоры. Что-то вот действительно, что можно осмотреть со всех сторон мыслительным взором, как бы взвесить, оценить, проанализировать, хоть и так далее. Поэзию как бы анализировать бессмысленно, потому что в ней сказано нечто большее, в ней некоторая глубина, в ней некоторое касание самой живой жизни, чего, в общем-то, не то чтобы философия не знает, а она эту живую жизнь постигает по-другому, она ее исследует, она ее изучает, а значит, она в каком-то смысле делает ее не такой живой, какая она кажется, какая она есть, может быть, для поэта. Это различие поэтического и философского, или поэтического и научного, оно для Владимира Соловьёва в действительности не столь актуально. Это мыслитель, как и многие русские мыслители, который пытается в философию внести некоторый вот такой поэтический образ, метафорический строй, метафорику и образность, свойственную поэзии. Он скорее готов мыслить образами, чем терминами и понятиями. А вот это тоже черта, свойственная русской мысли, например, еще с периода славянофилов. Ведь, скажем, соборность – это не понятие, это не термин. Это не термин ни богословский, ни философский, как он выступает у Хомякова. Это образ, это некоторая метафора. То есть это нечто сродни поэзии, поэтическому языку, чем языку научному, философскому или богословскому. Отсюда и вот такая некоторая некритичность, свойственная русской мысли, уже в славянофильском изводе. У Владимира Соловьёва эта тема тоже достаточно четко присутствует. Философия как бы не готова отказаться от поэзии, а значит, она в чем-то не готова отказаться и от мифа, из которого поэзия возникает. Мифа не в смысле выдумки или небылицы, или какой-то сказки, а мифа в более глубинном значении этого слова. Мифа как некоторого основополагающего человеческого мировоззрения. Ведь мы во многом ведь живем не умом, не некоторыми нашими строго научно взвешенными и продуманными и осмысленными представлениями. Мы живем какими-то своими чувствами, какими-то сердечными и душевными порывами. Мы живем и осмысляем эту жизнь посредством образов, метафор, которые для нас ближе, чем, скажем, какие-то термины и определения. И понятнее, и доходчивее, да, вот наша жизнь обрамлена вот этой плотью мифа, не в смысле вымышленности нашей жизни, а в смысле того, что миф всегда близок человеку, он как бы для него родной, более родной, чем, скажем, научный или философский язык, уже вторичный по отношению к мифу, дистанцировавшийся от мифа, в миф преодолевший. Это, например, особенно заметно, когда мы общаемся с другими людьми, когда вообще мы к людям обращаемся, потому что миф изначально не знает вещей, не знает что, а знает другое, знает кто. Для человека архаического сознания, для которого мифологический образ мышления как бы свой, родной, для него все вещи, которые его окружают, это не просто какие-то вот предметы, лишенные жизни, лишенные какой-то своей активности, своей воли. Это лица, это какие-то боги или души, или живые существа, которые живут своей жизнью, которые имеют какую-то свою историю, свою биографию, свои цели в этой жизни. И мы, так или иначе, для того, чтобы и самим прожить нашу жизнь как можно более спокойно, да, вот должны к этим голосам, которые, к этим ликам, которые нас окружают, прислушиваться. Мы должны их знать. Мы должны с ними наладить какой-то контакт и взаимопонимание. Вот это общая мировоззренческая установка вообще любого архаического древнего первобытного сознания. Везде души, все одушевлено, все живое. А значит, мы должны вот в этом живом мире наладить какие-то личные наши отношения с реальностью, личные наши отношения с действительностью. Потому что чего бы ни коснись, что бы мы ни захотели, осуществление этого всегда лежит через этот контакт с этими душами. Они могут быть и слабее нас, а могут и превосходить нас своим могуществом. А значит, мы, наше отношение к миру, это вот определяется словом ритуал или обряд. То есть мы должны к ним обращаться по соответствующей правильной форме, форме, которая заложена в этот обряд, в ритуал. Мы должны знать их имена, мы должны обращаться к ним по имени, мы должны их умолить, для того, чтобы они вот снизошли к нашим просьбам, нам что-либо позволили и одарили нас какими-то своими дарами или, наоборот, нейтрализовать с их стороны агрессию. Вот это все забота древнего человека, первобытного человека. Вся его жизнь подходит под знаком ритуала. Основа ритуала – это мольба или это заклятие. То есть мы можем не только с позиции просителя подойти к миру, но и с позиции силы. Мы можем как-то заклясть тех существ, которые нас окружают, и тем самым получить искомое. Вот из этого личностного отношения к действительности растет и поэзия. Личность – это личное, это то, что в поэзии звучит, это то, что и мы в нашей жизни, в нашей жизненной ситуации многожды раз встречаем. Необходимость вот этого как бы личного контакта с реальностью, с другими людьми. Встречаются личности, встречаются как бы души. Душа другого человека потемки, поэтому мы здесь должны примиряться к другому человеку, в нашем общении с ним, вообще в нашей жизни. Вот это такой как бы миф, который мы тоже имеем и несем с собой, который пролегает между мной и другим человеком. Без этого мы не можем, без этого наш контакт невозможен. Мы ведь обращаемся не просто к какому-то двуногому организму, мы обращаемся к человеку, у которого есть свое имя, у которого есть своя биография, какой-то человеческий образ, который мы знаем в нем и который он знает о себе. Вот все это такое как бы обрамление и глубина жизни, которая к этой теме мифа примыкает и через эту тему мифа и открывается. Действительно, из мифа все вышло. Вышли и искусство, и наука, и философия, в конце концов, но философия очень рано от этого мифологического образа жизни отошла. И миф так многозначителен и сложен. Философия пытается, если не все упростить, то во всяком случае все формализировать, увидеть во всем не некоторое бесконечное беспредельное многообразие, а некоторое единство, увидеть во всем универсальность, всеобщность. А всеобщность – это по определению абстрактно. Она вот за счет своей универсальности распространяется совершенно на всех. И через это многообразие вот этой своей пестроты решается. Оно становится чем-то унифицированным, чем-то абстрактным, чем-то всеобщим. Так действует философия или так действует наука. Возвращаясь к Владимиру Соловьеву и к его вот этому поэтическому увлечению, о котором пошла у нас речь, видим уже некоторую вводную в саму проблематику Владимира Соловьева, вводную тему, введение в его человеческий облик и введение в его творчество. В Владимире Соловьеве эти две темы, тема философская и научная, и тема мифа, они как бы вот сопрягаются и сливаются. Реальностью этого слияния, реальностью этой амальгамы становится вот как раз этот образ Софии или образ всеединства, который к теме софиологии очень близко примыкает. Но об этом синтезе мы поговорим уже в следующей нашей передаче. Спасибо за внимание. До новых встреч!